Мы летели куда-то за город. Сверху взгляду открывалась обширная покрытая лесом равнина. После терраформирования Ганимед стал очень напоминать Землю, какой она была до промышленной революции и бурного развития технологий. Но, как оказалось, кое-что свое, уникальное, крупнейший спутник Солнечной системы все-таки сохранил. Именно в такое место привезла меня Инга. Покрытый лесом пологий холм спускался к воде небольшого озера. Один из его берегов оказался высоким и обрывистым, нависая над водой на десяток метров. «Видишь обрыв?» – спросила Инга, указывая рукой на противоположный берег. «Это выход на поверхность исконных горных пород Ганимеда. Его оставили нетронутым не просто так. Когда-то кора этого спутника состояла из смеси силикатных пород и водяного льда. При терраформировании лед растаял, образовав обширные разветвленные пещеры, и теперь здесь излюбленное место спелеологов. Удивительно, при поступлении я в кабинете начальника училища столкнулся с девушкой-кандидатом, которая тоже увлекалась спелеологией. Яковлева, кажется, ее фамилия. Вы не знакомы? Пересекались когда-то, кажется, но давно. Полезем в пещеру? Ну, если не боишься, улыбнулась Инга. Никогда не пробовал. Думаю, будет интересно. Тогда доставай из багажника снаряжение. Нужно переодеться. Не полезем же мы в этом под землю. Мрачная красота пещеры производила сильное впечатление. Причудливые своды в лучах сильных фонарей отбрасывали гротескные тени. У меня возникло ощущение, что я нахожусь внутри огромной окаменевшей губки. Трехмерный лабиринт не имел пола. Вертикально вниз проходы уходили так же часто, как и в стороны или вверх. По этой пещере невозможно было спокойно идти. Все время приходилось куда-то слезать или подниматься, используя специальное снаряжение. Я взмок под толстым комбинезоном, несмотря на то, что температура в пещере вряд ли превышала 10 градусов. Не скажу, что это занятие меня сильно увлекло, но и от скуки я не страдал. Единственное место, действительно поразившее меня своей красотой, открылось в самом конце пути. Сюда меня Инга, похоже, и вела. Поверхность небольшого подземного озера в лучах фонарей отблескивала красным, почти малиновым цветом. Стены пещеры изобиловали выходами слюды или чего-то очень на нее похожего и искрились, дробя падающий на них свет на тысячи маленьких лучиков. В воде растворен целый букет минералов, но в основном своим цветом она обязана микроорганизмам. Ходят слухи, что это местные эндемики. Но это, конечно, бред, улыбнулась Инга. Как тебе здесь?
Красиво. Спасибо, что привела меня сюда. Здесь как в сказке.
Знаешь, я хотела перед тобой извиниться за то, что наорала на тебя тогда и не стала слушать. В итоге мы чуть не провалили задание. Не грузись. На то он и учебный бой, в конце концов, чтобы умирать в виртуальности, а не по-настоящему. Я ведь тоже не без греха. Превысил полномочия и действовал без приказа. Но ты оказался прав, что многое меняет. Давай замнем эту тему. Все ведь закончилось неплохо, правда?
Хорошо. Ну что, тогда пойдем назад?
Давай еще пару минут постоим здесь. Никогда не видел такой экзотической красоты, ответил я, обводя свод пещеры лучом фонаря. Я рада, что ты оценил. Я почувствовал руку Инги на своем плече и развернулся к ней. Через пару секунд мы уже целовались. Мне было приятно ощущать вкус губ Инги и чувствовать, как в ней просыпается страсть. Она оторвалась от меня и слегка хриплым голосом сказала: «В озере можно купаться. Как ни странно, вода теплая». Она скинула с себя одежду и медленно, давая рассмотреть себя во всех подробностях, погрузилась в Красное озеро. Юпитер разогревает нутро своих спутников гравитационными приливами.
«Это он хорошо придумал», — ответил я Инге, плюхаясь в воду рядом с ней и притягивая к себе ее сильное гибкое тело.
Они ждали нас на выходе из пещеры. Четверо. Стивен, Чен и еще двое парней из пятого взвода, чьих имен я не знал.
«Кого я вижу, Инга?»
Меня Стивен демонстративно игнорировал.
«Как ты предсказуема, подруга! Я знал, что ты потащишь его сюда!»
«Стивен!» — ответила Инга с раздражением.
Чувствовалось, что ей очень жаль непоправимо испорченного замечательного настроения.
«Тебе не кажется, что следить за мной, мягко говоря, не самая хорошая идея?»
«Почему же? Идея как раз очень хорошая. Такое уединенное место, и нам с твоим безродным дружком здесь никто не помешает обсудить все наши проблемы»,
с ухмылкой произнес Стивен.
«Ведь ты же не заставишь нас бегать за тобой, курсант Лавров?»
«Стивен», я добавил в голос максимум безразличия, «объясни толком, что ты от меня хочешь. Может, я смогу тебе помочь и без всей этой клоунады?»
«Ты мне помочь?»
Стивен зло рассмеялся.
«Из-за тебя и таких, как ты, в училище не поступил мой друг, сын офицера в пятом поколении, человек, которому ты не годишься даже в чистильщике обуви. И ты спрашиваешь, чем мне помочь? Ну, провались сквозь землю, что ли? Или сгинь куда-нибудь, чтоб в училище о тебе даже не вспоминал никто больше?»
«И ты хочешь решить этот вопрос с помощью своих друзей?»
«Тараканов и прочих вредных насекомых нужно давить, пока они не расплодились. И сейчас мы доходчиво объясним тебе, что ты таракан, и лучше тебе уползти за плинтус. Ну а если не поймешь, будем объяснять до полного рассеяния тумана в твоей тупой башке».
И Стивен сделал шаг вперед.
«Стивен, если ты хоть пальцем тронешь...» — зашипела Инга, пытаясь заступить парню дорогу.
«О, Инга, ты боишься, что твой мальчик не сможет сам решить свои проблемы и намочит штанишки?»
Стивена откровенно несло.
«Отойди с дороги, по-хорошему!»
Настала пора вмешаться. «Стоп, парни, у меня есть идея получше!» — как можно спокойнее сказал я, глядя в глаза Стивену. «Вы ведь хотите, чтобы я написал заявление на отчисление из училища? Я прав?»
«О, неужели твой мозг наконец проснулся?» —
с издевкой спросил Стивен. «Отлично», — продолжил я, игнорируя тон, которым был задан вопрос. «Тогда зачем нам сложности? Если сейчас мы устроим драку, велика вероятность, что ее последствия скажутся на нашем дальнейшем обучении, вплоть до возможного отчисления. Это не нужно никому. И если тебя, Стивен, папа прикроет в любом случае, то насчет твоих друзей у меня уверенности нет».
В глазах Чена и его товарищей на миг отразилось сомнение. Похоже, они тоже не считали свои шансы стопроцентными.
«Погоди, Стивен, дай закончить». Прервал я жестом руки попытавшегося сказать очередную гадость оппонента. «Есть отличный вариант. Сейчас мы мирно и спокойно садимся в флайкары и летим в училище. Зал единоборств открыт круглосуточно. До 20 часов у нас свободное время, и нам никто не запретит пойти туда. Оденем защитное оборудование и проведем учебный бой. Я против вас четверых. Если вы победите, я немедленно напишу заявление начальнику училища с просьбой меня отчислить. Но в случае моей победы такое заявление напишешь ты, Стивен. Остальные меня не интересуют». Стивен на мгновение заколебался. Все же он был в чем-то не глуп, и такое предложение вызвало в нем подозрение. Слишком простой путь к цели оно открывало. Но отказаться оказалось выше его сил, ведь в таком случае Стивена точно признали бы слабаком. Побояться вчетвером выйти против одного, да еще того, кого он сам только что словесно мешал с дерьмом.
«Какие гарантии, что ты напишешь заявление?» — попытался найти лазейку Стивен.
«Мы заключим открытые пари и выложим условия на своих страницах в сети с нашими цифровыми подписями. Если кто-то нарушит слово, сами знаете, кем все будут его считать».
«Хорошо, мальчик, мы так и сделаем. Ты сам это предложил», — сквозь зубы заявил Стивен, доставая планшет. «Идите сюда все, нужны будут ваши подписи».
«Зачем ты это сделал?» — слегка подрагивающим голосом спросила Инга, когда дверь кабины ее флайкара отгородила нас от злобно ухмыляющегося Стивена и его дружков. Только Чен не улыбался и выглядел задумчивым. «Не переживай, все будет нормально», — спокойно ответил я, хотя в душе полной уверенности не испытывал. Как ни странно, больше всего беспокойства во мне вызывал Чен. Но я гнал от себя мрачные мысли. «Ты собираешься победить их в учебном бою один против четверых? Ты что, мастер Ли Чанг? Или, может быть, Илья Проскуров?» «Нет, Инга, я не Ли Чанг и не Проскуров, но я у них учился, у обоих». Инга молча кивнула и больше вопросов на тему предстоящего поединка не задавала. Зал единоборств, как и ожидалось, в середине выходного дня оказался пуст. Надев защиту, мы вышли на боевую площадку и направились к судейскому компьютеру, чтобы задать условия учебного боя. Защитная экипировка поглощала практически всю энергию лобового удара и не давала конечностям, шее и спине изгибаться под неестественными углами. Поэтому сильной боли боец не испытывал, и заработать переломы ему не грозило. Однако в зависимости от точки, куда пришелся удар, экипировка теряла гибкость и имитировала последствия полученного повреждения. Иногда временно, а иногда и на весь бой. Например, сильный удар в голову или в печень мог привести к полному параличу, имитирующему нокаут или нокдаун. Как-то я спросил майора Стейница, почему на вступительном экзамене мы не дрались в этом оборудовании. Он тогда объяснил, что экипировка хороша для отработки техники, но защищая бойца, она сильно искажает восприятие им реальности боя, что не дает инструктору правильно оценить психологическое состояние кандидата во время поединка. Инга одиноко стояла за пределами площадки и смотрела на меня. Неожиданно входная дверь распахнулась, и через нее в зал ввалилась целая толпа в курсантской форме. «Эй, парни!» — крикнул нам невысокий парень с шевроном третьего года обучения, вошедший в дверь первым. «Да у вас тут знатная вечеринка намечается! Что приглашение-то так поздно разослали? Могли бы и пораньше все эти условия выложить. Мы еле успели!»
«Твою мать!» — тихо выругался Чен, но я услышал. Толпа все прибывала. Вокруг боевой площадки образовалось уже плотное кольцо. Я подумал, что, может быть, это даже к лучшему. Для Стивена теперь точно не будет пути назад. Для меня, впрочем, тоже. Судейский компьютер подал сигнал 30-секундной готовности. Мы разошлись в противоположные стороны и встали друг напротив друга. А сверху опустились прозрачные стены, замкнувшие пространство по границам боевой площадки, образуя своеобразный шестиугольный аквариум, в котором мы играли роль рыбок. По выбранным нами условиям выбывал из поединка только боец, отправленный в нокаут, но никаких ограничений на применяемую технику боя не накладывалось, вплоть до того, что разрешалось добивать бойца, лежащего в нокдауне. Время боя не ограничивалось. Он заканчивался только победой одной из сторон. Гонг прозвучал. Двое противников разошлись в стороны, охватывая меня с флангов. Я им не препятствовал. Прямо передо мной остались Стивен с Ченом. Я не знал их уровня подготовки, но подозревал, что чему-то их в австралийской пехотной все же учили. Заметив боковым зрением резкое движение противника, обошедшего меня справа, я не стал уклоняться или блокировать его удар, а сам совершил встречное движение под острым углом к его удару, мгновенно сокращая дистанцию. Кулак противника, которого я даже не выяснил, как зовут, по касательной скользнул по моей голове, а вслед за ним уже летел удар второй руки в область печени. Я уклонился, чуть сменив траекторию движения своего тела. Дистанция сократилась настолько, что кулаками бить уже стало неудобно, и я применил свой любимый удар локтем. Но если майора Стейница я бил в плечо, то мой нынешний соперник получил удар снизу под подбородок. Я помню, что сзади у меня остался противник, которого я уже пару секунд не вижу и не знаю, что он делает. Исходя из худших раскладов, я ушел вправо прыжком с перекатом в направлении единственного участка площадки, где точно не было моих оппонентов. Как оказалось, не зря. Противник, который обходил меня слева, решил, видимо, что я увлекся контратакой на его правого коллегу и опрометчиво ему подставился. Он в два шага разогнал свое тело и в картинном прыжке через половину площадки влепил мне в спину прямой удар ногой.
Вот только моя спина к этому моменту уже летела в совершенно другом направлении вместе со всем остальным организмом. А действительно мощный удар, призванный разом отправить меня в нокаут, достался уже выведенному из строя моим локтем бойцу противника. В результате всех этих манипуляций мои противники выстроились треугольником, основание которого образовали Чен и Стивен, еще только начавшие движение. А в обращенной ко мне вершине пребывал все еще слегка ошарашенный мой третий безымянный оппонент. Давать ему время прийти в себя я не собирался. Сделав пару ложных движений, я спровоцировала его на контратаку ногой в корпус. Его нога еще только начала разгибаться, а я уже сместился вперед в сторону, заходя противнику за спину и нанося ему удар ребром ладони в основании черепа. Боец обмяк и стал заваливаться вперед, а мне пришлось уходить от неожиданного удара в лицо, выполненного Ченом с завидной скоростью. Коварство его удара заключалось в том, что он выполнялся пальцами открытой ладони. По сравнению с ударом кулаком, такой удар оказывался сантиметров на 7 длиннее, чем являлся для меня неприятным сюрпризом. До сих пор я с такой техникой встречался только теоретически и ни разу не видел, чтобы кто-то так бил в реальном поединке. Мне пришлось отклониться назад, поскольку больше я ничего сделать не успевал, а это не лучший вариант защиты, нарушающий мое собственное равновесие и переводящий меня в неустойчивую стойку. Я не сомневался, что Чен и Стивен попытаются этим воспользоваться, поэтому просто прыгнул спиной вперед, изворачиваясь в воздухе как кот и переходя в длинный кувырок. Места за моей спиной хватало, поэтому в прозрачную стенку площадки я не врезался. Но, как выяснилось секундой позже, толком разорвать дистанцию я тоже не смог. Едва я вскочил на ноги, как Чен и Стивен одновременно атаковали меня с двух сторон. Полностью обойти меня они не успели, но все равно одновременная атака двух неплохо подготовленных противников может отрицательно сказаться на здоровье атакуемого. Наверное, мои противники не в первый раз работали в паре. Во всяком случае, атаковали они по разным уровням и друг другу не мешали. Чен наносил удары ногой в мое левое бедро, а Стивен атаковал в прыжке двойкой руками в голову. Отступать мне оказалось некуда, ведь своим предыдущим прыжком я сам лишил себя запаса расстояния до границы площадки. Уклониться вправо или влево я тоже не мог, поскольку по этим векторам атаковали противники. Я прыгнул вперед и вверх, уходя с линии атаки обоих оппонентов. Одновременно с этим я нанес удар ногой назад в область печени обошедшему меня справа Стивену и, распластавшись в воздухе, попытался достать рукой в голову уже пытающегося разорвать дистанцию Чена. Чен от удара уклонился, а вот Стивен огреб очень качественно. Выполненный им прыжок с попыткой достать меня руками в голову буквально насадил противника на мой встречный удар. Судейский компьютер счел мой удар нокаутирующим и подал сигнал о выбытии из боя третьего персонажа. Приземлился я довольно удачно, но сразу покачнулся, левое бедро онемело. Похоже, удар Чена все-таки достиг цели. Чен это тоже понял и не стал давать мне временную реабилитацию. Он грамотно сократил дистанцию, стараясь зайти со стороны моей поврежденной ноги. Но теперь он остался один, и меня больше уже ничто не отвлекало. Я старался не дать противнику сократить дистанцию, быстро перемещаясь и создавая ложные угрозы обманными движениями рук и ног. С каждой прошедшей секундой я чувствовал, что левая нога слушается все лучше. Видимо, с точки зрения компьютера, сила удара Чена оказалась недостаточной для нанесения мне серьезной травмы. Толпа за прозрачными стенами ревела раненым мамонтом, но меня уже ничто не могло сбить с боевого настроя. Я чувствовал, что поймал волну, и что теперь у Чена нет никаких шансов. Похоже, мой противник тоже что-то такое понимал. Во всяком случае, вперед он больше не лез, внимательно следя за моими действиями и планируя, видимо, встретить мою атаку какой-то домашней заготовкой. Я не стал его разочаровывать. Как только нога окончательно пришла в норму, я прыгнул вперед. Чен оказался подготовлен даже лучше, чем я думал. Он среагировал уже на самое начало моего прыжка, сумел правильно оценить его траекторию и сместиться чуть в сторону, одновременно двигаясь мне навстречу и готовясь встретить меня в воздухе. Вот только он считал, что я буду бить его в голову или в корпус, а я не стал бить вообще. Я ждал его встречного удара. И когда он выбросил ногу, целясь мне в живот, обрушил на его коленную чашечку удар кулака сверху вниз. Резкий выброс руки при ударе позволил мне совершить реверсное движение корпусом, развернув его в воздухе и избежав попадания стопы Чена мне в корпус. На приземлении Чен все-таки достал меня довольно чувствительным ударом кулаком в челюсть, от которого я успел уклониться лишь частично, но это уже ничего не решало. Голова моя пришла в норму секунд за 5, а критическое повреждение колена не позволило Чену воспользоваться этим временем. Дальше все закончилось почти мгновенно. Заход со стороны поврежденной ноги, ложные движения, подсечка и добивающий удар коленом в корпус. Мне показалось, что Чен уже особо и не сопротивлялся, просто демонстрируя, что бьется до конца. Зал восторженно ревел, одобряя неожиданное бесплатное развлечение. А в первом ряду, рядом с Ингой, стоял майор Стейниц и внимательно смотрел на меня. Встретившись со мной взглядом, он усмехнулся. Не торопясь, трижды сдвинул ладони, обозначая аплодисменты. Кивнул мне и, раздвигая плечами толпу курсантов, зашагал к выходу. Нужно отдать должное Стивену. Заявление об отчислении из училища он начал писать прямо тут, не выходя из зала. Сорвав с себя экипировку и разбросав ее вокруг, он схватил свой планшет и начал с остервенением набивать текст на виртуальной клавиатуре. Его товарищи переминались с ноги на ногу в паре шагов от него, но вмешиваться никто не пытался. Через несколько минут Стивен закончил писать и приготовился нажать пиктограмму отправки документа. «Стивен!» Остановил я его в последний момент, подойдя вплотную к группе своих недавних противников по учебному бою. «Поговорим?» «О чем мне с тобой разговаривать, курсант Лавров?» На удивление спокойным голосом ответил Стивен. «Ты выиграл. Или тебе этого мало? И ты хочешь насладиться триумфом, лично наблюдая за тем, как я отправлю начальнику училища документ, который разрушит мою карьеру? Ну, смотри, мне уже все равно». И он занес палец над пиктограммой со стилизованной стрелочкой. «Не торопись, курсант Фултон!» Придержал я его руку. «Ты внимательно читал условия открытого пари?» «Достаточно, чтобы понять, что уклоняться от исполнения обязательств лучше даже не пытаться. Я хотел проверить, не сможешь ли ты соскочить в случае проигрыша, и прочел весь текст. Там есть пункт об отсрочке исполнения, который победитель по своему усмотрению может предоставить проигравшему». «Да, есть такой. И что? Ты хочешь дать мне такую отсрочку после всего, что между нами произошло?» С горькой усмешкой спросил Стивен. «Представь себе, я готов это сделать», ответил я, серьезно глядя в глаза вскинувшему голову Стивену. «Ты неплохой курсант, Стивен Фултон, и в перспективе можешь стать хорошим офицером. Если, конечно, сумеешь что-то сделать со своим характером. Я никогда не забываю, что Федерация ведет тяжелую войну, и я не хочу стать причиной того, что армия лишится грамотного и хорошо мотивированного офицера. Я предоставлю тебе отсрочку исполнения обязательств по проигранному пари до окончания училища, но с одним условием». «И что я должен сделать?» Стивен выглядел растерянным. «Ничего, делать ничего не нужно. Нужно не делать. Ты оставишь меня в покое и не будешь мешать Инге общаться со мной, если она этого захочет. Твоих друзей это тоже касается. Как ты их убедишь, это твои проблемы». «Это все?» – мрачно спросил Стивен, но голос его предательски дрогнул. «Больше мне от тебя ничего не нужно. Ты принимаешь отсрочку?» «Да. В таком случае счастливо оставаться. У меня еще есть дела». Я развернулся и направился к выходу из зала. Я успел отойти шагов на 10, когда меня догнал голос Стивена. «Лавров! Что-то еще?» Я обернулся. «Спасибо. Без армии я себе не мыслю». «Спасибо, скажешь кваргам, желательно из крупного калибра». На следующий день произошло сразу два достойных внимания события. Утром, вместо очередного занятия с майором Стейницем, меня вызвали к начальнику училища. Я думал, это как-то связано со вчерашним инцидентом, но разговор пошел совершенно о другом. В кабинете генерала-лейтенанта Шиллера, помимо самого генерала, присутствовал майор Игнатов. Я доложился и, о чудо, был усажен за стол для совещаний.
«Курсант Лавров», — начал Шиллер, — «майор Игнатов довел до меня ваши соображения по организации в нашем училище учебного курса по боевому применению трофейного оружия и техники. Идея показалась мне жизнеспособной, и я обсудил ее с попечительским советом училища. А там, курсант, состоят люди с гораздо большими звездами на погонах, чем у меня. Так вот, идея пришлась по вкусу и им. Через неделю в училище прибывает транспорт с трофейными боевыми роботами, ручным оружием и бронескафандрами. Наша задача формулируется следующим образом. Первое. Своими силами привести указанное оружие и снаряжение в пригодное к использованию состояние. Второе. Организовать обучение технического персонала училища взлому блокировок на вражеской технике и ее обслуживанию. Третье. Разработать и запустить программу по освоению трофейной техники и вооружения курсантами третьего года обучения. Вопросы и предложения имеются?
Я посмотрел на майора, но он молчал. «Разрешите, господин генерал-лейтенант?» – спросил я и, дождавшись кивка генерала, продолжил. «Первые два пункта можно и нужно объединить. Я имел опыт работы с техниками училища при взломе и приведении в боеготовность малого дракона. Свое дело эти люди знают прекрасно, воспринимают новые знания с энтузиазмом. Я думаю, что к концу выполнения первой части задачи, вторая часть тоже будет в целом решена».
«Принимается».
Моя оценка качеств училищных техников генерала порадовала, и его настроение заметно улучшилось.
«Какие будут соображения по третьей части задачи?»
«С этим проблем не возникнет», — вступил в разговор майор Игнатов.
«У наших инструкторов достаточно опыта обучения курсантов владению техникой и оружием Федерации. Думаю, они достаточно быстро овладеют и трофейными образцами. Меня, во всяком случае, курсанту Лаврову удалось вполне прилично натаскать за пару недель. Ну а дальше программы обучения можно практически переписывать с уже имеющихся, с известными дополнениями, естественно».
«Что ж, господа...» Генерал явно хотел сказать «господа офицеры», но замялся, вспомнив, что офицеры тут не все.
«Господа инструкторы, в таком случае жду от вас, майор, плана работы по третьему этапу. А от вас, инструктор Лавров, программу обучения технического персонала и план работ по первому этапу. Вопросы?»
Я опять бросил взгляд на майора Игнатова. Ситуация явно забавляла, и ему было интересно наблюдать за мной со стороны. «Господин генерал-лейтенант», — осторожно спросил я, «а как мои новые обязанности будут соотноситься с моим дальнейшим обучением?»
«Курсант Лавров, от занятий по физике и математике вы уже и так освобождены. По остальным теоретическим предметам, кроме специальных, для вас вводится свободное посещение. Экзамены и тесты проходить будете индивидуально. С завтрашнего дня вы вступаете в должность инструктора по трофейному вооружению и технике, соответствующим денежным довольствием и всеми сопутствующими обязанностями и правами. Детали вам разъяснит майор Игнатов. Поздравляю вас, курсант, с новым назначением».
«Служу Земной Федерации», — по уставному ответил я, встав и приняв стойку смирно.
«На этом все, господа, вы свободны».
А вечером перед отбоем на мой планшет пришел вызов по межзвездной связи с заставкой штаба 5-го ударного флота Земной Федерации. Я слегка обалдел. На всякий случай проверил, закрыта ли дверь комнаты и принял входящий вызов. Заставка с тихим звоном растворилась, и я увидел одетого по всей форме аж целого адмирала. «Господин адмирал!» Я автоматически вскочил со стула.
«Отставить, курсант. Мой звонок неофициальный. Я адмирал Джеймс Фултон, заместитель начальника штаба 5-го ударного и по совместительству папаша твоего сокурсника Стивена Фултона. Ты понял, о чем пойдет речь?»
Догадываюсь, господин адмирал.
Мне доложили о вашем конфликте.
Адмирал сделал небольшую паузу, но я молчал.
Так вот, мне понравилось, как изящно ты трансформировал вульгарную и категорически неприветствуемую уставом драку в учебно-тренировочный бой с открытым паре. Красивое решение.
Благодарю, господин адмирал. Мне оно тоже показалось удачным.
Но главное не в этом. Тебе ведь сейчас 16, правильно? Опустим мое отношение к тому, что ты выиграл бой один против четверых, несмотря на то, что один из твоих противников – чемпион австралийского пехотного училища по единоборствам. Главное, чем ты меня удивил, ты проявил редкую для твоего возраста дальновидность, дав моему сыну возможность закончить училище.
Раз вам известны такие подробности, господин адмирал, вы знаете и мои мотивы.
Естественно. Ты преподал моему сыну хороший урок чести, курсант Лавров. И, как я успел заметить, он пошел ему на пользу. Я благодарю тебя за твой поступок. Думаю, из тебя выйдет отличный офицер.
Спасибо, господин адмирал.
И вот что, курсант. Неизвестно, как сложится твоя судьба в дальнейшем. Если возникнет необходимость в помощи, мой прямой контакт у тебя в планшете.
Аппарат, подтверждающе завибрировал.
Через 4 месяца нам объявили о первых больших учениях с реальной высадкой на планету. Для этого весь наш первый курс вместе с техникой, оружием и боеприпасами загрузили в приписанный к училищу десантный транспорт «Македония» и отправили в систему звезды Лейтена. Помимо пары газовых гигантов и 3 астероидных поясов, там имелась планета земного типа, условно пригодная к проживанию людей. Когда-то Лейтен-5 прозябал в системе никому не нужным холодным каменным шаром с залежами водяного льда. Но подвешенное на его орбите маленькое искусственное Солнце преобразило планету, а недавно начатое терраформирование сделало ее атмосферу пригодной для дыхания. Чтобы приспособить Лейтен-5 к заселению колонистами, над ним предстояло еще работать и работать. Но уже сейчас планета отлично подходила в качестве полигона для планетарного десанта. Не считая меня, чей статус до сих пор являлся каким-то промежуточным и малопонятным, как курсантам, так и штатным сотрудникам училища. С нами отправились 5 инструкторов, в том числе майор Игнатов. Старшим генерал Шиллер назначил полковника Густавсона, нашего преподавателя по тактике. Весь младший командный состав состоял из курсантов, назначенных на должности командиров отделений и взводов по итогам испытаний на тренажерах. Инга смогла сохранить за собой должность командира нашего взвода, несмотря на проваленный первый тест. А вот меня с должности ком-2 убрали, чтобы освободить для решения моих новых задач. Еще вместе с нами летела команда техников с трофейным оружием и снаряжением, которые мы за эти 4 месяца успели довести до ума. Одной из задач учений как раз являлась наработка практики обращения с ним в условиях, приближенных к боевым, да и постращать курсантов первогодок реальными боевыми машинами противника начальник училища тоже счел полезным. На всякий случай, в качестве сопровождения нам выделили устаревший корвет «Стремительный» 1415. И, покинув орбиту Ганимеда, мы разогнались и погрузились в гипер. Стационарных гиперпорталов наука Земной Федерации еще не знала, так что до звезды Лейтена нам предстояло скакать серией линейных прыжков почти неделю. Но в просторном транспорте, рассчитанном на втрое большее количество десантников, места для занятий хватало. И инструкторы скучать курсантам не позволили. Перед последним в длинной цепочке прыжком полковник Густавсон решил собрать всех офицеров на совещание в кают-компании Македонии, видимо, желая окончательно определить круг задач для предстоящих учений. Это решение оказалось для офицеров роковым. Мы вышли из гипера в 400 тысячах километров от нашей цели, планеты Лейтен-5, и сразу попали в гущу боя. Пока мы летели через гипер, кварги совершили неожиданное нападение на систему звезды Лейтена и сейчас штурмовали оборону Лейтена-5,
Выход из-под пространства практически невооруженного десантного транспорта в сопровождении дряхлого корвета показался кваргам большим подарком. Стремительный немедленно получил несколько попаданий от вражеского крейсера и, тускло вспыхнув, распался на несколько беспорядочно вращающихся обломков. Наша Македония тоже попала под раздачу. Мы, находясь внутри корабля, всего этого, естественно, не видели, но ощутили на себе в полной мере. Пилоты транспорта, понимая безнадежность ситуации, все же попытались разогнать корабль в направлении планеты, где остатки сил орбитальной обороны пытались сдержать натиск превосходящих сил противника. Частично им это даже удалось, но почти одновременное попадание тяжелого снаряда в район боевой рубки и торпеды в корму прервало жизнь пилотов и уничтожило маршевый двигатель. Всадив еще несколько снарядов в потерявший ход и управление крупный, но почти беззащитный корабль, кварги оставили его в покое, решив, видимо, что успеют с ним разобраться позже, когда додавят орбитальную оборону. А исходящая морозным паром из пробоин Македония продолжила неуправляемый дрейф в сторону планеты. Сигнал тревоги прозвучал почти одновременно с резким ускорением, бросившим людей на пол, несмотря на работающие на пределе гравикомпенсаторы. Совершить такой маневр без предупреждения пилоты Македонии могли решиться только в совершенно отчаянных обстоятельствах. Последовавший через минуту сильный удар, сотрясший корабль от носа до кормы, а следом за ним еще один, подтвердили этот вывод. Обстоятельства имели место. После второго удара ускорение прекратилось, а гравитация в корабле скачком уменьшилась до примерно трети от нормы. Не требовалось большого ума, чтобы понять, что Македонию обстреливает тяжелый корабль противника, и, возможно, не один. Я вскочил на ноги и бросился к шкафу с боевым скафандром. В положении инструктора есть свои преимущества. Личное оружие и снаряжение можно хранить в каюте, а не в арсенале. Пока я влезал в скафандр, корабль потрясли еще три тяжких удара. Я подключился к командной сети и неожиданно услышал там монотонный синтезированный голос корабельного компьютера.
«Такован противником. Капитан и пилоты погибли. Старшему по должности офицеру необходимо принять командование кораблем. Корабль атакован противником».
«Здесь инструктор по трофейному оружию курсант Лавров!» — выкрикнул я, не задумываясь.
«Курсант Лавров, ваши полномочия подтверждены. Вы старший по должности на корабле. Примите командование. Примите командование».
«Принял. Доложи обстановку».
«Корабль атакован противником. Разрушена боевая рубка. Уничтожен маршевый двигатель. Обширные повреждения в носовой части. Резервный пост управления разрушен. Кают-компания и жилые отсеки средней палубы частично уничтожены и разгерметизированы».
«Потери личного состава?»
«Потеряны все офицеры и до трети личного состава курсантов ВВУ ПД».
«Куда мы летим?» Продолжал я задавать вопросы, бегом перемещаясь по центральному коридору в сторону арсенала.
«Корабль в неуправляемом дрейфе. При сохранении скорости и направления движения через 33 минуты он войдет в атмосферу планеты Лейтен-5. С текущими повреждениями посадка невозможна. Рекомендую при подлете к планете личному составу покинуть корабль на десантных ботах».
«Что происходит в космосе и на планете?»
«Флот противника силами 18 линейных кораблей с эскортом атакует орбитальную крепость Лейтен-5А. Крепость Лейтен-5Б и Лейтен-5В уничтожены. Наблюдаю на их орбитах обломки. Противник высадил десант на планету. Более подробной информации не имею».
«Немедленно разблокировать доступ в арсенал и начать погрузку техники в десантные боты. Включи общую трансляцию».
«Выполнено».
«Внимание всем!»
Загремел в помещении корабля мой голос.
«Здесь инструктор Лавров. Наш корабль атакован кваргами на подходе к планете Лейтен-5. Все офицеры погибли в попадании снарядов в кают-компанию и боевую рубку. Как единственный оставшийся в живых инструктор принимаю командование кораблем и подразделением.
Арсенал разблокирован.
Всем немедленно одеть экипировку согласно боевому расписанию.
Загрузить
технику и занять места в водах. Командирам взводов по мере перемещения командной сети доложить о потерях в ходе погрузки. Команде техников загрузиться в боты с 35 по 37 вместе со всем оборудованием, трофейной и боеприпасами к ней. Всем быть готовым к десантированию на планету по моей команде.
Я отключился от трансляции и вновь вызвал компьютер корабля. Корабль, есть связь с орбитальной крепостью?
Связь установлена. Говорите.
Лейтен 5А. Здесь учебно-боевой десантный транспорт Македония. Инструктор Лавров. Принял командование кораблем после гибели старших офицеров. Прошу инструкций.
Здесь адмирал Петров, командующий орбитальной обороной. Вернее, теперь уже руинами единственной оставшейся орбитальной крепости. Македония, вас несет к планете. Минут через 10-15 выпускайте боты и уходите на поверхность. Мы попробуем отвлечь кваргов от вас, но нас надолго не хватит.
Что нас ждет на планете, господин адмирал? Прокричал я, забегая в арсенал. Отсюда уже сплошным потоком бежали курсанты в бронескафандрах и выходили шагающие танки. Тьфу, боевые роботы.
Ничего хорошего, инструктор. Нам оттуда уже никто не отвечает. Кварги высадили на Лейтен 5 не меньше 6 дивизий с тяжелой техникой. Вы там окажетесь единственной частью, сохранившей структуру и хоть какую-то боеспособность. Лови карту обстановки на момент потери связи с последним подразделением. Я смотрю, выглядит ваш транспорт не очень. Потери большие?
Почти весь командный и около трети курсантского состава.
Постарайтесь продержаться до подхода наших. Они тянуть не будут. Атака на Лейтен-5 – жуткая авантюра со стороны кваргов. Наш флот придет скоро. Если встретите остатки наших частей, присоединяйте к своему подразделению.
Мне на это может не хватить полномочий, господин адмирал.
Принимай приказ, инструктор. Я подтвердил твои полномочия.
В уголке боевого интерфейса отобразилась пиктограмма, сообщающая о принятом файле.
Все, готовься к высадке. Прощай, Лавров.
И адмирал отключился. Я переключился на командный канал и утонул в воплях командиров взводов, раздающих команды подчиненным и ругающихся друг с другом. «А ну тихо всем!» — гаркнул я. «Доложить о готовности к высадке и потерям. По порядку, с первого взвода».
«Первый взвод заканчивает погрузку в бот. Потерь не имею. Готовность 3 минуты. Курсант Шнейерсон доклад закончил». Второй взвод погрузку закончил. Потери 7 человек. Разгерметизация в отсеке. Раненых нет. Варан имеет повреждения. Мы не смогли его погрузить. Курсант Смит доклад закончил.
Я бежал к своему боту, слушая доклады командиров взводов. И в моей голове выстраивалась картина сильно побитой, но не утратившей внутреннего стержня десантной части. Все-таки инструкторы нашего училища оказались способны настроить людям мозги на нужный лад. Но это сейчас, пока мы еще на борту транспорта и не окунулись в реальный бой. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас бы выбраться. Корабль, рассчитай оптимальную точку сброса ботов.
Через 43 секунды. Даю обратный отсчет.
Я запрыгнул в свой бот. Вместе со мной в нем шли 2 трофейных малых дракона и 4 техников. Плюс к тому, к полу, жестко крепились ящики с оружием и скафандрами кваргов. Меня как током ударила мысль, что кварги тоже без проблем могут вычислить точку вероятного сброса наших ботов. И вряд ли захотят позволить нам десантироваться на планету. А значит, они будут вынуждены отвлечься от добивания крепости и расстрелять наш транспорт. Корабль, немедленный сброс ботов. Толчок, ускорение, краткий миг невесомости и вновь ускорение. Это уже бот включил собственные двигатели. Передо мной на тактической проекции раскинулась планета и россыпи отметок десантных машин полка. 54 из 80, изначально загруженных на транспорт. Примерно в 10 000 километрах слева по курсу я увидел орбитальную крепость. Действительно, руины. Но что-то там еще стреляло. И, как я понял, даже пыталось нас прикрывать. Удачи вам, ребята. В отличие от нас, у вас нет ботов. Нет даже спасательных капсул. Может, и найдется пара мелких корабликов, но вряд ли они уцелели в этой мясорубке. За нашими спинами расцвела яркая вспышка. Десантный транспортник Македония перестал существовать. Я бросил взгляд на часы. Кварги точны, как аптекари. сожгли транспорт за 15 секунд до оптимальной точки сброса ботов.
«Всем бортам отключить ограничители тяги и вывести двигатели на форсаж!»
Волна бронированных машин рванулась вперед, оставляя за собой форсажные факелы работающих на износ движков. Но нам сейчас не стоило думать об экономии их ресурса. Чем быстрее мы нырнем в атмосферу, тем больше у нас будет шансов уцелеть. А ведь мы покинули транспорт минутой раньше, чем следовало. И значит, под огнем будем минутой дольше, чем могли бы. Кварги с остервенением стреляли нам вслед, забыв даже про продолжающую вяло огрызаться крепость. Но слишком большое расстояние не позволяло им вести огонь с необходимой точностью. Попасть в крупный, неманеврирующий транспорт у них получилось легко. Но десантные боты – цели мелкие и шустрые. Да еще и расстояние все время увеличивалось. А лезть ближе и подставляться под оставшиеся пушки крепости кварги не хотели. И все же еще 5 машин мы потеряли. Начавшуюся при входе в атмосферу тряску я воспринял с великим облегчением. По крайней мере, одна опасность осталась позади. Но что нас ждет на поверхности, оставалось неизвестным. Мы валились вниз, на ночную сторону планеты. Если верить карте, сброшенной мне адмиралом Петровым, под нами лежало море. После того, как искусственное солнце растопило льды, воды на планете оказалось много. Она покрыла примерно треть поверхности. Берег виднелся на тактической проекции километрах 50 к северу. Вроде как сюда десант кваргов еще не добрался. Но подходит ли нам это место? Нам нужны горы, желательно с обширными естественными пещерами. В принципе, на такой планете пещер должно быть достаточно. Я вспомнил, как Инга рассказывала мне про происхождение пещер на Ганимеде.
«Комзвода 17, на связь!»
«Слушай, командир!»
Немедленно откликнулась Инга.
«Ты помнишь пещеру на Ганимеде? Нам здесь нужно найти что-то подобное, но больше, иначе нам не спрятаться. Я скидываю тебе карту планеты. Ищи, только быстрее. Сейчас кварги завалят последнюю крепость и начнут садить по нам с орбиты».
«Сейчас, минуту. Сформулируй запрос с нужными нам критериями. Так, в пределах 500 километров есть 3 места, где льды залегали вперемешку с твердыми породами. Одно из них в горной местности. Горы не слишком высокие, но пещер там могло образоваться много. Координаты я тебе скинула».
49 десантных ботов, широким фронтом, идущих над морем, сменили курс почти на 90 градусов и продолжили движение вдоль берега. До нужного места оставалось лететь минут 15.
«Комплекс РЭП на максимальную мощность. Каждому взводу выпустить по одному имитатору и отправить их курсом на северо-северо-восток вглубь континента».
Я понимал, что имеющиеся в ботах комплексы радиоэлектронной борьбы – это совсем не те маскировочные поля, к которым я привык в прошлой жизни. Но в какой-то мере они могли их заменить, особенно если противник далеко и ему пока не до нас. Может быть, моя уловка сработала, а может, нам просто повезло, но до гор мы добрались беспрепятственно. В этой части планеты царила весна. Судя по широте, на которой мы находились, здесь могла встречаться какая-то растительность. Но в темноте рассмотреть ее не представлялось возможным.
«Командир, мы над заданным районом».
«Вижу, 17-й. Снижаем скорость. Всем ботам вести сканирование местности».
«Командир, тут железистые почвы. Сплошная засветка на сканерах».
Вклинился старший техник с 35-го бота. Нас окружала практически абсолютная темнота. Отсутствие спутника у планеты делало ночи совершенно непроглядными. Спасали сканеры, которые рисовали на тактических проекциях стелящийся под нами рельеф. Но внутрь породы они пробиться не могли.
«Выбираем место для посадки. Дальше лететь нет смысла».
Я внимательно следил за картинкой, выдаваемой сканером. Подходящая небольшая долина открылась нам секунд через 40. Я отдал приказ. И боты, плавно снизившись, опустились на грунт Лейтена-5. Упавшие аппарели загремели под ногами людей и опорами роботов. Вход в систему подземных каверн мы нашли случайно. Тонкий свод полости, образовавшийся в коре планеты под самой поверхностью, не выдержал веса варана. И боевой робот в потоках камней, земли и отборного мата своего пилота рухнул с 5-метровой высоты на пол небольшой пещеры. Дальше дело пошло легче. Под сводами подземных галерей мы безбоязненно включили фары роботов и плечевые фонари скафандров.
«Командир!»
– вызвала меня Инга.
«Здесь пещеры формировались по иным принципам, не так, как на Ганимеде. Лед залегал горизонтальными пластами,
и при его таянии вода уходила куда-то в предгорья, вымывая мягкие породы и унося их с собой. Поэтому здесь образовалась такая удобная система полостей со сводами, опирающимися на каменные столбы. Вот только я бы не лезла в слишком просторные залы. Там мало каменных опор, и не исключены обвалы.
Вскоре мы нашли еще несколько выходов на поверхность. Один из них оказался размером с ворота большого ангара и мог свободно пропустить внутрь пещеры даже пару десантных ботов одновременно. Инга предположила, что это одно из мест, через которые талые воды вытекали из-под земли. Над выходом нависал небольшой скальный козырек, делая его незаметным с воздуха. К утру вся наша техника уже находилась в подземелье. Выставив посты и организовав электронный охранный периметр, я отправил людей ужинать сухими пайками и спать. У нас случился не самый легкий день, так что отдых требовался всем. Ближе к вечеру состоялся наш первый военный совет в расширенном составе. Я пригласил командиров всех 25 учебных взводов и старшего техника. В дальнейшем я планировал сформировать 8 рот по 3 взвода и 2 батальона по 4 роты, что могло бы упростить управление. Проблема заключалась в том, что я не очень хорошо знал многих своих сокурсников, а должность командира роты и тем более батальона кому попало не доверишь, не потянут. «Итак, господа командиры взводов, вляпались мы отменно», – оптимистично начал я. «Но есть в нашем положении и плюсы. Мы живы, у нас нет раненых, есть относительно безопасная база, есть техника, оружие и боеприпасы, а главное – люди, обученные все это применять в бою. Еще есть пищевые концентраты, на которых мы протянем достаточно долго. Хоть и гадость, а не отборная, сами знаете». Кривые ухмылки были мне ответом. «Есть и минусы», — продолжил я свой монолог. «Тяжелого оружия нет, разведывательных систем самый минимум, да и те, что есть, для наших целей не очень подходят. Опыта разведывательно-диверсионных действий мы не имеем. Противник, если не контролирует пока всю планету, в ближайшее время существенно усилится и начнет строить здесь полноценную планетарную и орбитальную оборону. Ибо кварги ни разу не дураки, и о подходе в ближайшее время нашего флота до глубины души возмущенного их наглостью догадываются. Вопрос, зачем кварги вообще сюда полезли, оставим пока за скобками, как неразрешимый при нашем уровне информированности. Наш флот, по моим прикидкам, прибудет не ранее, чем через месяц, а то и полтора. Командование, конечно, будет торопить адмиралов и накручивать им хвосты, но такую операцию быстро не подготовить. В итоге мы имеем несколько вариантов наших действий. Вариант первый. Мы сидим здесь, под землей, тихо как мыши, наслаждаемся пищевыми концентратами и ждем, когда наш флот нас вызволит. Никто нас за такое поведение не осудит. Но мне потом всю жизнь будет противно смотреть в зеркало. Я замолчал и оглядел своих подчиненных. Судя по кислому выражению лиц, им такая идея тоже не казалась удачной. «Командир, вы таки говорили о нескольких вариантах», – произнес, наконец, комзвода 4, довольно щуплый парень с интеллигентным лицом, но неожиданно цепким взглядом. Израил Кацман, как я вспомнил. «Говорил. Вариант второй. Адмирал Петров сообщил мне, что на планете, возможно, скрываются от кваргов дезорганизованные остатки дислоцировавшихся здесь 102-й и 105-й пехотных дивизий и нескольких небольших подразделений, то ли приданных им в усиление, то ли занимавшихся здесь какими-то своими задачами. Озвучил я данные из файла, сброшенного мне адмиралом вместе с картой. Мы можем проводить аккуратную разведку в поисках этих людей и выводить их в наше укрытие. Таким образом, мы спасем многие жизни и сохраним для Федерации подготовленных солдат и офицеров, которые после прихода флота смогут вновь влиться в ряды нашей армии. Если мы выберем этот вариант, и у нас все получится, наши действия наверняка будут признаны достойными поощрения». «Но вас, командир, и этот вариант не радует, не так ли?» Хищно улыбнулся комзвода 5 Стивен Фултон. «Все-таки не зря я позволил ему остаться в училище. К врагам этот парень с дурным характером, похоже, действительно беспощаден». «Да, Стивен, второй вариант хорош, и с его осуществления мы, пожалуй, и начнем наши действия. Но это не цель, а средство. Средство создать здесь, в пещерах, боеспособные ударные соединения, которые при подходе нашего флота сможет захватить плацдарм и обеспечить десанту безопасный коридор для высадки. Этим мы предотвратим гибель тысяч кадровых десантников и существенно снизим потери боевой техники». Мои подчиненные потрясенно молчали.
«Командир», — осторожно произнес старший техник, «для решения такой задачи будет нужна тяжелая техника. Без роботов типа «Бизон» нам тут не обойтись. Только у них есть оружие, способное достать до низких орбит. Ну, или нужны специализированные комплексы противокосмической обороны. Опять же, как такое сделать без авиации, я не представляю. Да и сил у нас явно недостаточно. Нужен полк тяжелой пехоты, от души усиленный средствами ПВО и теми же «Бизонами».
«Полностью согласен с оценкой требуемых сил», – кивнул я. «Но на то у нас и есть подготовительный этап. Сейчас нас два полноценных батальона, почти десантный полк. Мы должны пополнить свой состав за счет остатков разбитых частей. С людьми эту проблему можно решить. А вот с техникой вопрос гораздо сложнее. И прямо сейчас я на него не отвечу. Нам катастрофически не хватает информации. И первое, что мы сделаем, это организуем регулярную разведку».